Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе у нас будет повод подумать не только о примере апостолов, но и вообще о примере христиан первых веков. Почему он так для нас важен, хотя, казалось бы, те исторические условия, в которых они жили и в которых они свои подвиги совершали, так мало соотносятся с нашими условиями жизни, что иногда воспринимаются как такие мифологические, что ли, истории. Хотя на самом деле это живые люди, и все, что с ними происходило, таким же образом происходит и с нами, просто внешняя картинка немножко другая. И на наступающей неделе мы будем вспоминать мучеников Сергия и Вакха 20 октября и преподобную Пелагею Антиохийскую 21 октября. Мне кажется, что вот очень интересно, что память святых мучеников Сергия и Вакха в православной церкви стала праздноваться именно 20 октября, потому что преподобный Сергий принял постриг с именем в честь мученика Сергия именно 20 октября, по новому стилю, естественно. И церковь решила празднование его святому покровителю соединить вот с памятью об этом знаменательном для всей нашей церкви событии. Очень много каких-то мостиков, которые не сразу увидишь. Вот Сергий Вакх, воины, солдаты, с вполне приличной воинской карьерой. Попадают они исторически на тот самый момент, когда при императоре Диоклетиане начинаются гонения. Начинаются они с чистки армии, как часто это бывает при таких массовых репрессиях по разным политическим мотивам. И в результате попадают они под эту чистку, и вроде бы сначала их просто унижают. Их прогоняют в женском платье по городу, лишают воинских званий, лишают всех сбережений, пенсий, всех знаков отличия. Ну, казалось бы, такая вот гражданская казнь. Но при этом изощренность дальнейшего, она в том, что окончательный суд над ними отдают властителю Антиоху, который, собственно, и занял свое властительское место благодаря тому, что они ему помогли. И он должен вынести им смертный приговор, что, собственно, и происходит, потому что Сергия забивают насмерть и обезглавливают Вакха. Вот такое нагромождение всего в судьбе двух этих людей. И их такая неявная связь с преподобным Сергием. Что это такое? Что это за переплетение? Что это за такие странные извивы судеб святых?
Действительно, Сергий и Вакх – это были одни из самых почитаемых святых древности. То есть они были популярны в народе. Вот некоторая популярность святых, она не зависит от святости того или иного святого, а просто, ну, вот как-то так сошлось, пришлось, вот как-то кто-то больше рассказал, кто-то там знаменательное построил, паломники устремились, стали храмы строить, посвящать. Действительно, фигура преподобного Сергия Радонежского настолько велика для развития монашества в России, и более того, в принципе, для развития страны, для колонизации новых земель, которая вот такая монастырская колонизация, что за ней шли монахи, ученики Сергия Радонежского, основывали монастыри, возрастали новые города, да, появлялись новые княжества, русская земля там крепла и множилась, что действительно вот сейчас почти всегда, когда крестят с именем Сергия, крестят в честь Сергия Радонежского. При этом у нас же на Руси были и преподобные с именами других древних святых. Но, тем не менее, чаще всего, когда уж мальчика будут крестить Николай, то будут в честь Николая Чудотворца. Мало кто там вспомнит уже преподобного Николая и так далее. Однако вот Сергий Вакх за пределами Русской Православной Церкви их почитание все равно сохраняется. В том числе сохраняется оно и на христианском Западе, учитывая, что родом они были как раз с Запада, и более того, и мощи их, то есть, можно сказать, они такой проделали путь, служили в Милане, пострадали на самом востоке Римской империи, уже, можно сказать, на границе с персидской, с парфянской державой, и уже их мощи потом вернулись, ну, пусть и не в Милан, а в другой из древних христианских городов, Венецию. Сергий Ивак, как можно даже вот понять, что их очень почитали? Прежде всего потому, что строились храмы, которые посвящались их имени. В древности храмы чаще всего посвящались Господу или Богородице. Большинство храмов, они господские и богородичные. Храмы святых, они в меньшинстве. И если храмы святых строились, то чаще всего строился храм тому или иному святому, ну, потому что были везде мученики, были везде подвижники, и просто на этом месте строился, вот где человек в земной жизни просиял, там ему и строился храм. А храмы Сергия Ивакха, они строились в самых разных уголках Римской империи. В том числе один из прекраснейших храмов, из древнейших сохранившихся христианских храмов, причем почти без перестроек, это храм Сергия Ивакха в Константинополе, нынешнем Стамбуле, который сейчас известен под названием Кучука и София, ну, у турок, да, как Малая Святая София, потому что они видят сходство в строительстве купола, но больше всего, конечно, он напоминает не собор Святой Софии, а напоминает базилику Сан-Витале в Равенне, которая тоже в правлении императора Юстиниана была возведена. Поэтому тоже, кто направит свои стопы во время отдыха в Турцию, многие наши соотечественники выбирают это направление, то тоже мой совет пожертвовать немножко пляжем, возможностью бесконечно вкушать различные яства, а все-таки заехать и в столицу Византии и посетить вот этот храм, который сохранился, ну, благодаря тому, что был обращен в мечеть. И просто поскольку сделали мечеть, то поэтому как-то и заботились, трещинки заделывали, и храм стоит до наших дней, и мы можем зайти и увидеть, что да, конечно, ни с чем не перепутать, это храм, вот алтарная апсида, вот идет надпись посвятительная от императоров, императора Юстиниана, императрицы Феодоры. Более того, Сергий Ивак, хотя они не были монахами, они очень почитались в монашеской среде. Собственно, то, что Сергий Радонежский принял постриг в честь Сергия Ивака, это было как раз совсем неудивительно, потому что тоже уже когда начались и сначала некоторые пертурбации на фоне догматических споров, и монахи побежали, причем не только православные, но и еретики в Константинополе, и потом на фоне персидских, арабских завоеваний, когда тоже люди, жаждущие уединения, уже не могли найти его в пустыне, потому что от иноплеменников приходилось скрываться, никто не давал спокойно помолиться, тоже перебирались, то как раз вокруг храма Сергия Ивака, который был на самом юге дворцового комплекса императорского, который занимал целый квартал, что тоже, по сути, образовался некоторый такой монастырь, причем в разные времена в нем были не только православные монахи, но как раз и те, кто в православных догматах сомневались. И таким образом Сергий Радонежский действительно выбрал, или вот выбрал за него, его постригавший человек, что выбрал имя мученика Сергия, потому что уже в монашеской среде почитали. То, что как раз Вакх, имя как-то не прижилось, тут все значительно проще, потому что Вакх, ну, как раз, или Дионис в греческом языке, это бог вот какого такого безудержного веселья, сил природы, ну, и прежде всего известный как бог пьянства, да, что вот действительно Бахус, так чаще дальше даже у нас вот не на греческий манер обратной огласовкой называется Вакх, а говорят Бахус, оставляя латинское окончание. Поэтому как-то вот в христианской среде хоть мучеников Сергия Ивакха очень почитали, но вот Вакх было очень редкое имя, потому что, ну, как-то с пьянством оно чересчур ассоциировалось. Тем не менее, это никак не умаляет подвига святых вот этих древних мучеников. Для нас еще важно, мне кажется, вот в 21 веке, что Сергий Ивакха – это те святые, которые вот объединяют Запад и Восток. что те святые, которые являются мостиком, которые залог единства христианского мира, что тоже свет православной церкви осеивает весь мир, но для нас в служении наших зарубежных приходов, в служении наших священников в Западной Европе очень важно, и многие люди, которые родились в католичестве, например, выросли, что им проще узнать и принять красоту православия, как раз оглядываясь назад и видя, что православная церковь тоже почитает тех святых, которых они с детства привыкли почитать у себя.
И вот мне хочется особенно напомнить нашим радиослушателям историю преподобной Пелагеи Антиохийской, память которой 21 октября. Почему? Мы очень хорошо знаем, если мы стараемся как-то жить церковной жизнью, очень хорошо знаем житие Марии Египетской. Очень много по разным поводам, особенно Великим постом, мы это житие вспоминаем, и нам эта история кажется уникальной. Но была ли она такой уникальной в те времена, когда церковь жила такой горячей верой и горячим обращением к вере? Вот, собственно, история такой популярной актрисы, которая вполне благополучно жила светской жизнью, была успешна в по тем временам мегаполисе, наверное, да, Антиохия, потому что это и культурный центр, и политический, и торговый, какой угодно. И вот случайная встреча с православными, епископ Нон обратил внимание собравшихся братьев на то, что вот идет мимо женщина, окруженная поклонниками, которая потратила колоссальное количество времени и труда на то, чтобы себя приукрасить, и вот вместо того, чтобы ее осуждать, неплохо было бы взять с нее пример и потратить столько же времени и труда на украшение собственной души. И вот на эту самую популярную актрису это производит такое колоссальное впечатление, что она приходит к этому епископу, просит ее крестить, отдает все свои драгоценности на благотворительность, и после крещения уходит в Иерусалим и на Елеонской горе много лет живет в пещере. Собственно, как Мария Египетская в пустыне, так и эта женщина, таким же образом пережившая потрясение вот этого покаяния, которое просто перемалывает человека и превращает его в другого. Мне кажется, что важно, может быть, нам вспомнить, что примеры святых, о которых мы знаем, есть ведь еще множество примеров, которых мы не знаем. Есть еще святыни под спудом, о которых, ну, по каким-то причинам не явлено нам. Но раз они есть, значит, это возможно и тогда, и сейчас. Или я что-то неправильно понимаю?
Ну, вначале такое сравнение с Марией Египетской. Ну, сравнение как человек, который, в принципе, меняет радикально свою жизнь, подходит. Тем не менее, немножко даже выступлю в защиту и первоначальной жизни Пелагеи, недаром ее епископ Нон похвалил, потому что она жила, ну, как вот представить по русской литературе, например, жила такой активной светской жизнью. Насколько она была благочестивой при этом, это уже большой вопрос. Тем не менее, правда, и в древних канонах там даже указывается, о, священник не может жениться на актрисе, но надо понимать, в античности актерское дело – это было дело религиозное, то есть городские празднования в честь языческих богов, они обязательно наполнялись постановками, и более того, театральные постановки уже такого более культурного, развлекательного характера, они, собственно, выросли из сцен, которые проходили или во время празднеств непосредственно у святилища того или иного бога, и, собственно, где божества, герои были действующими персонажами, а потом уже переместились вот в эти роскошные театры, которые по всем уголкам Римской империи сохранились, потому что, ну, с веками они оказались под слоем земли, и, несмотря на какие-то разборы, разрушения, многие дожили до наших дней. Тем не менее, если мы посмотрим на такую суровую античность, даже не было женщин-актрис, все были только актеры-мужчины, то есть тоже уже некоторая христианская эпоха, она привнесла в новое, даже в параллельно существующий языческий мир. И таким образом, конечно, самое страшное было не то, что вот у нее какая-то особо нечестивая жизнь, а просто любой человек, который сталкивается с некоторой популярностью, и любой человек, который восхищается талантом популярного человека, популярного спортсмена, популярного музыканта, популярного актера, он действительно находится в зоне риска для того, чтобы сотворить себе кумира. Сам человек может сотворить талантливый из себя кумира, самому себе служить, но и ничуть не более завидная ситуация у таких рьяных поклонников, фанатов того или иного медийного персонажа, потому что и они тоже, увы, могут последовать за вот этой прекрасной актрисой и поставить в служение ей вот эти толпы поклонников, которые задаривали ее теми самыми украшениями, которые она по обращению раздала нищим и так далее, что это действительно большой соблазн. Поэтому, конечно, думаю, Пелагея, она взяла и оценила, что вряд ли она своим талантом может прославить Христа, и вряд ли она сможет сейчас переубедить вот своих поклонников обратиться к Христу и лучшим способом его проповедовать, как если она, наоборот, убежит от мира и примет монашество. Кроме того, не нужно думать, что вот монашество – это ой, это такой проигрыш, это вот она так отказалась, она так это жертвенна. Конечно, это аскетизм, конечно, это тяжелая жизнь. Понятное дело, это для гордости уж вообще такой удар, никто тебя не знает, живешь ты там где-то в пещере на краю скалы, пусть и действительно гора, с которой вознесся сам Господь наш Иисус Христос. Но, тем не менее, она правда выбрала это, потому что она не хотела терпеть какое-то несчастье и трудность, а просто для нее это было счастье, потому что она видела вот эту ярмарку тщеславия вокруг себя, видела, насколько это все пусто, насколько это все искусственно, насколько, несмотря на толпы поклонников, ее жизнь ничем не занята. Почему многие люди талантливые, они впадают в алкоголизм, садятся на наркотики, потому что, несмотря на все вот эти деньги и популярность, душе тяжело. Душа живет искусственной жизнью. А когда ты находишь Христа и хочешь общаться только с Ним, ты понимаешь, вот чувствуешь вот это дыхание вечности, и ради этого готов отодвинуть все на второй план. У нас, у простых людей, может, конечно, нет таких соблазнов, но, тем не менее, и нам порой полезно помолиться святой мученице Пелагии и попросить. Да, святая мученица Пелагии, помоги нам не гнаться за каким-то внешним суетным, потому что, когда мы даже догоним и этим завладеем, это не принесет нам счастья. Помоги нам разобраться, где нам найти счастье на пути к Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Завершается следующая неделя памятью очень всем знакомого и очень популярного святого, 23 октября, память преподобного Амвросия Оптинского, о котором сказано и написано столько, что уже, кажется, больше нечего добавить. Но мне хотелось в связи с этим, ну, во-первых, напомнить, что следующее воскресенье будет посвящено как раз памяти собора оптинских старцев, и, может быть, подумать о том, что же такое Оптина, ведь монастырей с такой высокой духовной жизнью все-таки в России было, ну, не один. Ну, можно вспомнить хотя бы первое, что приходит наряду с Оптиной на память, это Глинская пустынь. Были такие монастыри, но почему-то именно Оптина сконцентрировала в себе как бы все самое удивительное, все самое ценное, что накопила Русская Православная Церковь к XIX веку. Что это такое для нас, Оптина пустынь?
Как ни странно, мое мнение, что сыграло роль географическое расположение. А причем именно вот тот баланс, как Земля, если она будет чуть-чуть дальше от Солнца, жизнь не сможет существовать, потому что все замерзнет. Если Земля будет чуть ближе к Солнцу, то тоже солнечные лучи все испепелят, будет страшная жара, ничего не вырастет. Вот точно так же и Оптина пустыня, она очутилась на таком отдалении от столиц, причем от столицы имперской, от Петербурга, еще более безопасным, но при этом достаточно близко к столице, во многом экономической, купеческой, традиционной, церковной столице, к Москве, но при этом не была очень далеко. Таким образом, получилось, что некоторое удаление от Петербурга, потому что все монастыри Новгородской митрополии, которая древняя, по сути, которая включала в себя Петербург, как более поздний основанный город в царские времена, это сейчас две отдельные епархии, а так-то всегда был митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. И вот что эти монастыри обычно туда назначались такие очень важные, можно сказать, в чем-то иногда и карьеристы, те люди, которые метили какую-то дальнейшую церковную карьеру, те люди, которые собирали вокруг себя, ну, такие тоже спонсорские средства и старались часть времени проводить не в монастыре, а наоборот, где-то в столицах, чтобы там как-то там бороться, пусть ради благих дел, пусть ради какого-то пышного храмостроительства и так далее, то вот Оптина пустынь, она оказалась на безопасном расстоянии, на нее никто не претендовал. Кроме того, само слово пустынь – это монастырь в таком месте, ну, по сути, в чем отличие пустыни от монастыря раньше. Сейчас в Оптину приезжаешь, и тоже несколько храмов, и причем в каждый зайдешь, и каждый заполнен. Параллельно идут две службы. Вот мы с прихожанами ездили, выбираемся периодически в однодневные поездки, приехали в Оптину пустынь, всеночно идет один храм, заполнен народом, второй параллельно идет всеночный, тоже заполнен народом. То есть, действительно, эти храмы нужны. Но исторически нет, это монастырь с одним храмом, потому что не очень тут и много народу вообще есть. А тут получилось, что вот, да, вроде некоторое отдаление, но не настолько далеко. Не настолько далеко, что все-таки могли дойти и доехать, и люди, которые как-то вот средства массовой информации, газеты распространяли, из которых тоже могло и по разным городам, и весь прийти, простые люди приходили, и могла доехать интеллигенция, и люди знатные, то есть приехать посетить. Кто-то из праздного любопытства, кто-то из-за того, что душа болит. И таким образом вот этот некоторый баланс, конечно, он бы был пустой, потому что вот как если бы Земля была на идеальном расстоянии от Солнца, в котором Господь ее поместил, и что она не сгорает в пламени, и то, что она не застывает в снегах, но если бы на ней Господь не учредил жизнь, да, не поместил человек, то толку бы было от этой планеты. Точно так же, конечно, никакое географическое расположение не могло бы быть полезным, если бы не было вот это семя настоящей монашеской жизни, которое благодаря все-таки некоторому преодолению формализма, который постиг русскую церковь после страшных разорений смутного времени, когда католические войска действительно уничтожали целенаправленно православные монастыри, и, собственно, по окончании смутного времени Русь воспрянула, Русь богатая, монастыри строятся, но все, весь акцент был на постоянной стройке. Вот строится монастырь, еще один храм, еще один храм, еще один храм. У нас в наши дни, в 21 веке, та же самая проблема и болезнь в монастырях. Что тоже мы приезжаем в какой-то очень большой, знаковый монастырь, действительно очень богатый, но, может, не чувствуем того тепла, который вот приедем в какой-то маленький монастырь. То есть тут самое удивительное, что Оптина пустынь, когда она получила некоторую народную популярность, она все равно смогла сохранить этот дух смирения. И как раз вот роль оптинских старцев, что они сумели это сделать, что ни один оптинский старец не желал перевода в более богатый, знаменитый монастырь. Ни один оптинский старец не стремился стать вот епископом. Ой, я был настоятелем монастыря, теперь мне вот епископом, митрополитом сделать и так далее. Что каждый из них вот понимал, я монах, я пришел в монастырь, и я в нем должен уже встретить момент перехода моей души из тела в вечность, в руце Божие. И как раз поэтому вот это, на самом деле, достаточно короткий исторический отрезок, но буквально вот 100 с небольшим лет вот этого оптинского старчества, которое прекратилось, ну, просто технически, потому что последнего оптинского старца замучили за Христа уже большевики, что это, конечно, еще опять же, было действие промысла Божия в том, чтобы подготовить людей к этим страшным гонениям. Потому что старчество – это все-таки вот если посмотреть на церковную историю, смотришь самые разные периоды. И смотришь, вот период иконоборчества, как люди там готовились к тому, или наоборот, выйти из этого периода. Господь являл таких духовных наставников, монахов, которые могли помочь не только своим монаштующим, но и мирянам вокруг них. Точно так же мы смотрим и на некоторое старчество, там, 90-е, 2000-е годы, которого сейчас нет, сейчас люди ищут, ну, как некоторый бренд, ой, где этот старец, уже не нужно, уже церковь живет своей жизнью, уже Господь, не нужно ни таких экстренных менеджеров, да, которые вот все должны исправить. Точно так же вот и до революции, конечно, была некоторая подготовка, потому что на фоне вот этого торжествующего имперского православия, конечно, все сбивалось в настоящий формализм. что, конечно, были пышные крестины, пышные венчания, большие праздники, это все вот было очень связано, храмы строились, было в 5 раз больше храмов, чем сейчас у нас там в стране, а все равно вера-то была формальной, вера была холодная, на жизнь людей она очень часто не оказывала никакого влияния. И вот люди недаром шли в Оптину пустынь, потому что они могли там почувствовать. Даже Лев Толстой, который упорвал с церкви, которая действительно церковь была вынуждена признать, что все, что он учит, это никакого отношения к церковному учению не приносит. Но, тем не менее, он снова и снова рвался в Оптину пустынь, чтобы вот просто, да, он не хотел принимать разумом Христа, но, по крайней мере, почувствовать настоящее богообщение, даже его такое ожесточенное сердце, оно могло, тем более он творческий человек, он не мог этого не заметить. Что для нас очень удивительно, всегда, когда что-то выходит на первый план, можно найти некоторую подноготную, какие-то сплетни, слухи, недостатки. Но вот Оптина пустынь действительно, кто приезжал, кто и пишущие братья и так далее, что вот ну, найти что-то, раструбить, а на самом деле они не такие, на самом деле они не христиане, и найти не могли. И вот это самое сложное, потому что на фоне вот всех окружающих соблазнов и популярности, то, что оптинские старцы смогли не только сами оставаться такими людьми, настоящими монахами, которые не бегают в мир. Потому что если ты видишь монаха вне монастыря, потому что сейчас доходит до того, что монахи, можно встретить, голосуют на трассах, садится человек в машину, только в очень богатую, едет, ой, я монах, я буду вас там наставлять. Если ты видишь монаха, который вне монастыря ходит и кого-то пытается поучить, сказать, ой, вы будьте моими чадами, сразу надо молиться оптинским старцам. И понимать, что монах, он не ждет, чтобы у него выстроилась длинная очередь в его келье. Монах тем более не идет в мир и не ищет там, чтобы кто-то себе духовных чад. Монах, он уходит от мира и молится. Он молится, он общается с Богом, и только тогда уже, когда ты окажешься с этим монахом, тебе не нужно будет спрашивать, ой, это старец или не старец, ой, а он там пророчествует или не пророчествует. Твоя душа просто почувствует, что действительно рядом с тобой человек, который в этот момент общается с Богом, и ты к этому общению можешь присоединиться.
Но с Оптиной пустыни... Там тоже не так все просто. Там удивительным образом сочеталась древняя такая монашеская аскетическая традиция, привнесенная учениками Паисия Величковского, а с другой стороны, сразу же практически, как только это старчество там, тогда это в диковинку было в русской церкви, и как только старцы обосновались в Оптиной пустыне, сразу же началось книгоиздание. Собственно, с одной стороны, прикровенная такая молитвенная, духовная, аскетическая жизнь, с другой стороны, широчайшая программа просвещения с привлечением светских писателей и светских людей, готовых отдать там свои силы и таланты на переводы, на популяризацию святоотеческой литературы. То есть совмещение несовместимого, казалось бы.
Ну, как Господь говорит, не может светильник укрыться вверху горы стояй. Поэтому, конечно, если мы посмотрим даже на историю древнего монашества, то, конечно, монахи неграмотные, они просто плели корзины. Однако любой грамотный монах, он занимался либо просто перепиской Евангелия, либо действительно записывал поучения, наставления не свои, чаще всего вот окружающих старцев святой жизни, которые как раз на молитве были сосредоточены. Поэтому тоже, как, и особенно когда уже монашество на фоне вот этих всех иноплеменных и иноверных завоеваний переместился его центр из Египта, из Палестины, из Сирии, переместился уже в Европу, в Константинополь, в Грецию, и уж тем более на Святую гору Афон, то монахи, они, правда, будучи чаще всего образованными людьми, по крайней мере, в любом монастыре были, они этому посвящали как настоящему монашескому служению. Что да, как может человек в миру на этом сосредоточиться, когда вокруг страсти бурлят, а вот именно монах может что-то духовное написать, книгу, да, потом уже напечатать и так далее. Поэтому точно и так же, можно сказать, Оптина пустынь, она удивительным образом, как вот всегда, инновационная и древняя, это рука об руку идут. что они не сделали какой-то, нельзя сказать, ой, что ж там монахи взяли и начали они печатать, что ж они такие несмиренные. А на самом деле они возродили на русской земле то самое служение, которое монахи несли веками на протяжении всей истории христианства. И сейчас уже в наши дни, наоборот, не удивить, что любой большой монастырь имеет при себе некоторое издательство, которое тоже ведет такую просветительскую работу.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин.
Божья помощь.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».